Евангелие от Матфея, 26 глава, с 1 по 5 стих. 25 глава Евангелия от Матфея показывает нам нашего Господа Иисуса Христа с царственным венцом на голове, особенно в день последнего суда. Он сошел с неба на землю, окруженный сонмами ангелов. Он воссел на престол славы своей, как царь царствующих и Господь господствующих. Он пришел как судья праведный для суда над всем человечеством. Он выносит приговор каждому человеку. Какое величие! Какое могущество! Какая слава! А что мы видим в первых стихах 26 главы Евангелия от Матфея? Иисус Христос говорит: «Через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие», то есть умрет самой позорной смертью, с позорным терновым венцом на голове, а перед этим будет оплеван и бит полонитом. Пусть двойной образ Иисуса Христа стоит всегда перед нами. Христос в царственном венце и Христос в терновом венце. Иисус Христос в терновом венце – это Христос, отдавший себя нам целиком. Христос в царственном венце – это Христос, которому мы должны принадлежать полностью. Иисус Христос мой, я Его. Евангелист Матфей пишет: «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы». Каиафа – подавление, подавленность. Его полное имя – Иосиф Каиафа. Был первосвященником с 18 по 36 год. О нем мы знаем очень мало. Не сознавая, он произнес об Иисусе Христе великое пророчество, записанное апостолом Иоанном. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 49-50 стихи. В древности первосвященство было наследственным и пожизненным, но после завоевания Палестины римлянами первосвященники сменялись очень часто, потому что римляне назначали и отстраняли первосвященников по своему усмотрению. Каиафа был первосвященником долгий срок – 18 лет. Очевидно, он довел до совершенства методы сотрудничества с римлянами. Римляне не терпели гражданских беспорядков. На Пасху положение в Иерусалиме всегда было взрывоопасным. Город был наполнен людьми. Иосиф Флавий пишет о том, как однажды был произведен подсчет населения в Иерусалиме. Прокуратором в то время был Цестий Гал. Он знал, что император Нерон не имеет представления о действительном количестве иудеев и о проблемах, которые они доставляют правителю. Он попросил первосвященника подсчитать количество жертвенных агнцев во время Пасхи. Иосиф Флавий пишет: «Каждой жертве должно быть не менее 10 человек, так как по закону нельзя праздновать Пасху индивидуально, и часто многие из нас собираются вместе в группы до 20 человек». Было установлено, что в этот раз было 256 500 агнцев. Иосиф Флавий считает, что на этот раз в Иерусалиме было 2 миллиона 750 тысяч человек. Каиафа искал момента взять Иисуса Христа тайно, потому что многие из паломников были галилеянами, а в их глазах Христос был Божиим пророком. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Иисус же Христос сказал: «Через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Мы знаем, что эти слова Иисуса Христа исполнились. Он был распят в дни праздника Пасхи. Таков был план Божий. В дни Пасхи закололись агнцы, в память тех агнцев, которые были закланы в Египте и кровью которых были спасены первенцы Израиля. В дни Пасхи надлежало быть заклану агнцу Божию, чтобы кровью его был спасен весь род человеческий. Страдание и смерть Иисуса Христа – центральное событие в Новом Завете и центральный пункт нашего искупления. Смерть Иисуса Христа не была случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, чтобы предотвратить соблазн. Евангелие от Марка, 8 глава, 31 стих, который она могла вызвать в них. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды. Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих. Хотя содрогался пред нею. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27 стих. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти. Послание евреям, 5 глава, 7 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. И все же принял эту горькую чашу. Евангелие от Марка, 10 глава, 38 стих. «Исполняя волю Отца». Евангелие от Марка, 14 глава, 36 стих. «Он был послушным даже до смерти и смерти крестной». Послание филиппийцам, 2 глава, 8 стих. «Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным ко злодеям». Евангелие от Луки, 22 глава, 37 стих. «И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти». Евангелие от Луки, 23 глава, 15 стих. «Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом». Евангелие от Матфея, 26 глава, 66 стих. «Подчинившись закону», послание Галатам, 4 глава, 4 стих, «приняв подобие плоти греховной», послание Римлянам, 8 глава, 3 стих, «он был как бы одно со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него». Вот почему смерть его была смертью для греха. Послание Римлянам, 6 глава, 10 стих. «Она уничтожила всю его силу». Хотя он был невиновен, он взял на себя до конца состояние грешников и вкусил смерть за всех. Послание евреям, 2 глава, 9 стих. Посмотрим внимательно на крестную смерть Иисуса Христа, от которой зависит наша жизнь. «Ибо Он душу свою за нас положил». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 15, 17 и 18 стихи. «Нам, согрешившим, следовало не только временно, но и вечно умирать, ибо возмездие за грех – смерть», говорит апостол Павел. Послание Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Но Христос, Сын Божий, умер на кресте, чтобы нашу смерть умертвить своей смертью, и нас, уверовавших, своею смертью оживить». «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, — говорит Павел, — что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. «Если же временно и умирают верующие во имя Его, но поскольку жало смерти – грех», первое послание Коринфянам, 15 глава, 56 стих, «Христос истребил своею смертью», послание Колоссянам, 2 глава 14 стих и 1 послание Коринфянам 15 глава 55 стих, то и эта смерть для умирающих, Господи, не есть смерть, а переход от жизни временной к вечной. Если и разрушается наша земная храмина, тело, однако святая вера утешает и утверждает, что имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Если пшеничное зерно, падшее в землю, умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. Так и тела усопших в Господе, погребенные и истлевшие в земле, услышав глас архангела и трубу Божию, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, как посеянные семена из земли выйдут из гробов, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 52 стих. Этим упованием укрепляясь и утешаясь, верные могут воскликнуть с Павлом: «Поглощена смерть победою! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 54 по 55 стих. Слава Господу Иисусу Христу за Его крестный подвиг! В Его смерти наша вечная жизнь! Евангелие от Матфея, 26 глава, 6 по 13 стих. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. За несколько дней до Пасхи благодарные ученики Иисуса Христа приготовили ему в Вифании праздничную трапезу. Это было выражением особой благодарности Господу Иисусу любящих сердец. При этом два человека чувствовали себя особыми должниками Иисуса Христа. Один из них был Симон прокаженный. Христос исцелил его от этой неизлечимой ужасной болезни, и теперь он открыл Иисусу Христу и его друзьям двери своего дома. Другой муж, который был обязан Господу своей жизнью, был Лазарь. На этом торжественном вечере он присутствовал вместе с двумя сестрами. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что Марфа, сестра Лазаря, выразила свою благодарность Иисусу Христу обслуживанием гостей за столом, а другая сестра, Мария, выразила свою любовь особым способом, и Иисус Христос нашел нужным сделать ее поступок нераздельной частью Евангелия. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 8 стих. «У нее был алавастровый сосуд мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, она возлила ему на голову». Этот разбитый алавастровый сосуд сделался примером и символом благодарной любви. Поступок Марии можно назвать жертвой, которая достигла предела возможностей этой души. Иисус Христос сказал: «Она доброе дело сделала для меня». Помазание гостей относилось к благородным поступкам того времени, поэтому в действии Марии не было ничего странного, но обычно при помазании пользовались оливковым маслом. Мария же употребила для этого нардовую мазь или масло из нарда. Нардовое масло в то время являлось одним из самых драгоценных сокровищ мира. Его приготовляли из нардового растения, которое росло главным образом в Гималайских горах. Через Индию оно попадало в Палестину. Драгоценное масло использовали, как правило, только отдельными каплями. Римский ученый Плиниус говорит, что это масло имело красноватый цвет и приятный запах. Лучшие сорта его хранили в алавастровых сосудах. Масло из нарда было настолько ценным, что его приравнивали к числу дорогих царских подарков. Это драгоценное масло хранилось у Марии дома. Как и где она достала его, нам неизвестно. Но когда в Вифании готовились к приему в честь Иисуса Христа, Мария решила что-то сделать от себя. Еще ранее, сидя у ног Господа, она принимала от Него духовное богатство, а теперь она чувствовала потребность отблагодарить за все Учителя. И она решила принести Ему самый драгоценный дар. Ее решение было окончательным. Во время трапезы Мария тихо подошла с сосудом к Иисусу Христу и возливала Ему, возлежащему, на голову. А евангелист Марк, 14 глава, 3 стих, пишет: «Разбивши сосуд, возлила ему на голову. Оставшуюся часть этого мира она вылила на ноги его, и дом наполнился благоуханием». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 3 стих. Не всем бывает легко совершить такой поступок. Почти каждый из нас имеет какую-то драгоценность, на которую мы возлагаем свои надежды в будущем, и с которой нам бывает трудно расстаться. Богатый юноша с печалью отошел от Иисуса Христа, потому что у него было большое имение. Евангелие от Матфея, 19 глава, 22 стих. Алавастровый сосуд надо было прежде разбить, а потом уже от его содержимого распространилось благоухание. Как только Савл Тарсянин встретился с Иисусом Христом, он не стал больше советоваться с плотью и кровью. Послание Галатам, 1 глава, 16 стих. Но разбил алавастровый сосуд своей карьеры. Лишь тогда появилась его духовная ценность, и он мог сказать: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14-15 стихи. Бог наделил каждого человека ценной индивидуальностью, которую можно сравнить с нардовым маслом. Если человек ведет замкнутую жизнь, от него мало пользы. Его богоугодные помышления, прекрасные чувства и желания остаются при нем. Он не осмеливается открыть богатство своей души другим. В таком состоянии проходит его жизнь, и таким образом сосуд с миром из нарда остается закрытым. Ценные и возвышенные мысли остаются неизвестными для других, добрые дела – не сделанными, и вера неисповеданной. Алавастровый сосуд надо разбить и содержимое его употребить на пользу людям. Некоторые христиане сетуют на то, что в настоящее время они не имеют возможности полностью проявить свою восторженную любовь к Иисусу Христу. На богослужениях существует определенный порядок. Дома их ограничивают традиции и общественное мнение. Отовсюду они ограничены. У Марии было не меньше ограничений. В храме господствовали твердые законы, и она не собиралась их нарушать. Дома за ней следила ее сестра Марфа, чтобы она не слишком много времени посвящала для Иисуса Христа. В обществе ее окружали разные люди. Однако она нашла возможность выразить свою любовь к Господу. Она сумела сделать это так тихо и просто, что красота ее поступка стала от этого особенно захватывающей. Свою искреннюю любовь к Иисусу Христу она выразила без шума и не отталкивая других. Она сумела совершить свой великий поступок без слов. Лишь приятный аромат нарда наполнил весь дом. Подобные Марии есть в церквах Христовых и в наши дни. Очень хотелось бы, чтобы все мы были в числе этих Марий. Мария взяла самое дорогое, что у нее было, и помазала этим Иисуса Христа. Иудейские женщины очень любили благовония и часто носили на шее маленький алавастровый сосуд с благовониями. Такие благовония стоили очень дорого. Марк и Иоанн говорят, что это нардовое миро можно было бы продать за 300 динариев. Евангелие от Марка, 14 глава, 5 стих, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 5 стих. А это значит, что этот алавастровый сосуд стоил почти годовую зарплату работника. Это можно представить себе еще и по-другому. При обсуждении проблемы, как накормить людей, Филипп сказал, что на это не хватит 200 динариев. Следовательно, этот сосуд с благовониями стоил столько, что за содержимое в нем можно было бы накормить 5000 человек. Вот такую драгоценность Мария отдала Иисусу Христу. И сделала она это потому, что это было самое дорогое, что она имела. Любящий никогда не рассчитывает, любящий никогда не думает о том, как сделать что-то доброе любимому и в то же время дать немного. У любящего всегда есть только одно желание – отдать все, что можно. И отдав все, он все же думает, что этот дар очень мал и незначителен. Наше духовное состояние остается все еще очень низким, если мы думаем о том, как бы дать Иисусу Христу и Церкви как можно меньше. И вот мы видим к этому делу, делу любви Марии, два совершенно противоположных отношения. Ученики Господа Иисуса, видя вылитое на Христа миро, негодуют. И больше всех негодует Иуда. Он негодует, видя, как Мария выливает миро не только на голову Христа, но и на его ноги. Он подходит к ее поступку по-коммерчески и говорит: «Можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим». А евангелист Марк, 14 глава, 5 стих, пишет: «Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее». Итак, ученики Христа осудили Марию. А Иисус Христос восхваляет поступок Марии. Он говорит: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши миро сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Почему такая большая разница во взглядах на поступок Марии? Иисус Христос видел сердце Марии, исполненное большой любовью к Нему. А в осколках разбитого сосуда и в вылитом на него нардовом масле видимые дары этой любви. Ученики же Христа видели в вылитом мире Марии лишь ненужную трату. Мария знала, что ее любящий учитель идет на Голгофу, чтобы там умереть, и она решила помазать его тело к погребению. Для Господа Иисуса было очень дорого это помазание. Оно обрадовало его любящее сердце в трудные минуты земной жизни перед крестом Голгофы. Очень дорога любовь любящего сердца в трудные минуты жизни. Когда на голову Христа полилось это драгоценное миро, он почувствовал, что с этим миро изливается на него любовь Марии. Именно в этом вся красота ее поступка. Поступок Марии с ее алавастровым сосудом является светлым лучом среди мрачных событий Христовых страданий на Страстной неделе. С одной стороны, духовные руководители Иерусалима совещались о том, как погубить Иисуса Христа, а с другой стороны, в доме Симона происходило чествование его. Именно здесь Мария разбила свой алавастровый сосуд и вылила миро на голову и ноги Господа Иисуса и вызвала у некоторых присутствующих критику, потому что плотское существо не желает приносить большие жертвы в интересах веры. Будем всегда помнить о том, что все, что делается из любви к Иисусу Христу, полно истинной и неприходящей красоты. Хотя бы люди не видели этой красоты и даже осуждали за нее. Дар для Господа лишь тогда является настоящим даром, если он связан с жертвенностью. Если мы даем для Иисуса Христа больше того, чем можем позволить себе. Об этом деле Марии и Иисус Христос сказал: «Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Да, о деле любви Марии проповедуется каждый раз, когда читается Евангелие, причем на многих, очень многих языках, на которые оно переведено. Мира, вылитая из любви к Иисусу Христу, хлеб, данный из любви ко Христу голодающему, чаша воды, поданная из любви ко Христу жаждущему, одеяние, данное из любви ко Христу раздетому, все это не будет забыто Господом Христом и в день последнего суда будет показано им перед лицом всей вселенной. Все, сделанное нами из любви к Иисусу Христу, вечно. Апостол Павел в послании Галатам 6 глава 9-10 стихи пишет: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Да будет вся наша земная жизнь постоянным благоуханием для Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 14 по 16 стих. В Евангелии Иуда назван Иуда Искариотом, что означает «человек Искариафа». В книге Иисуса Навина, 15 глава, 25 стих, мы находим, что так назывался город, находящийся на земле сынов Иудиных. Судя по местонахождению города, в котором он жил, подразумевают, что он был из числа галилейских учеников Господних, единственным иудеянином. Все четыре евангелиста говорят, что он был одним из 12 апостолов, подчеркивая глубину его падения. В то время, когда Иисус Христос выбирал себе 12 учеников, чтобы с ним были, Евангелие от Марка, 3 глава, 14 стих, Иуда также был в числе избранных. В списке учеников его имя всегда стояло на последнем месте, и к нему добавлено «который и предал его». Евангелие от Марка, 3 глава, 19 стих. Было время, когда Иуда решил следовать за Иисусом Христом, и ему, как и другим ученикам, открылся путь святости. Нужно сказать также, что он долгое время не уходил от Христа. Вспомним, как после насыщения 5000 человек, когда Господь Иисус закончил свою проповедь в Капернаумской синагоге, многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. А Иуда в то время еще продолжал следовать за Христом. Что же привело Иуду к предательству Иисуса Христа? Во-первых, это могла быть его жадность. Согласно евангелистам Матфею и Марку, Иуда заключил свою ужасную сделку с первосвященниками, книжниками и фарисеями сразу после помазания в Вифании. А Иоанн сообщает, что Иуда протестовал против помазания, потому что он был вором и брал от денег, которые лежали в денежном ящике. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 6 стих. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его?» Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Иуда негодовал на Марию. Негодовал же он не потому, что заботился о бедных, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Этот величайший сребролюбец жалел, что мира, вылитая на Иисуса Христа, не было продано за 300 динариев, и что эти динарии не попали к нему в ящик, откуда значительная доля перешла бы к нему в карман. Полный жажды серебра, он идет к врагам Христа и говорит им: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Блеск серебра затмил в глазах Иуды сияние Христа. Сребреники – это образ всех сокровищ мира, как бы они ни назывались. Все земные сокровища имеют свой блеск и обладают силой магнетизма, то есть силой притяжения к себе человеческих сердец. И Иисус Христос приблизил к себе Иуду, чтобы явить через него свою славу и отвлечь его сердце от греха. Он ходил и проповедовал Евангелие Царствия Божие. Он исцелял больных, как и другие апостолы. Но вот Христос дал ему денежный ящик. Почему так поступил Господь Иисус? Разве он не знал, что Иуда склонен к греху сребролюбия? Христос все знал. Но Иуда должен был увидеть себя. Денежный ящик должен был превратиться в зеркало его души. В этом зеркале он должен был увидеть свое сердце, тянувшееся к деньгам. Первое же желание взять из денежного ящика должно было бы побудить его сказать об этом в своем искушении Иисусу Христу и попросить у него силы победить это искушение. Но он этого не сделал. Он протягивал все снова и снова руку к деньгам, погружаясь все больше и больше в грех. Многие из нас, христиан, страдают тягой к земному, и Христос не отрывает нас от земли. Вспомним его молитву. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 стих. Что бы ни потянуло наше сердце к себе, это будет доказательством, что наше сердце не предано и не отдано полностью Иисусу Христу. Если мы любим прислушиваться к звуку какой бы то ни было сирены, это будет доказательством того, что голос Христа нам еще не дорог, и слух наш не обращен еще полностью к голосу нашего Божественного Учителя. Хорошо, что вокруг нас есть столько магнитов. Они помогают каждому из нас узнавать свое сердце, насколько крепко оно прилепилось к Господу Иисусу Христу. Пусть Христос будет нашим самым сильным магнитом, чтобы никто и ничто не могло нас оторвать от Него. Иуда же совершил одну из самых ужасных сделок во всей истории человечества. Он согласился предать Иисуса Христа за 30 сребреников, за 30 аргурия. Аргурион – это сикль. Серебряный сикль был равен 4 динариям. Таким образом, Иуда предал Иисуса Христа за 120 динариев, то есть за сумму в 2 с лишним раза меньше стоимости сосуда с благовониями. Если причиной предательства была жадность, то это самый ужасный в истории пример того, к чему может привести любовь к деньгам – сребролюбие. Никакая страсть не ненавистна столько, как гордость, и никакая не заслуживает столько осмеяния, как сребролюбие. Сребролюбие – отвержение Бога, потеря любви к людям и поклонение металлу. Страсть к приобретениям заглушает часто у родителей голос природы, возбуждает ссору между братьями, наполняет пустыни убийцами, моря разбойниками, порождает клеветников и предателей в городах. Как огонь, охватывая множество дров, пространнее расширяется, так и сребролюбие, прежде уподобясь маленькому ручейку, напоследок делается неизмеримым океаном. Пристрастившиеся к деньгам неизбежно бывают и завистливы, склонны к клятвам, вероломны, дерзки, злоречивы, исполнены всех зол, хищны и бесстыдны, наглы и неблагодарны. Библия говорит: «Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. «Да сохранит нас Господь от этого страшного греха, греха сребролюбия». Во-вторых, Это могла быть ненависть, основанная на разочаровании. Иудеи всегда мечтали о могуществе и о власти. Среди них всегда были крайние националисты, готовые на любое убийство и насилие, чтобы изгнать римлян из Палестины. Этих националистов называли сикарии, кинжальщики, потому что они придерживались особой тактики террора и покушений. Может быть, Иуда был одним из них и, возможно, смотрел на Иисуса Христа как ниспосланного небесами вождя, который благодаря своей чудодейственной силе и власти может возглавить большое восстание. Но он, наверное, увидел, что Христос сознательно избрал другой путь, который вел на распятие. И в горьком разочаровании его верность и преданность обратились в ненависть, которая и побудила его искать смерти человека, с которым у него были связаны такие большие надежды. Может быть, Иуда потому возненавидел Иисуса Христа, что он оказался не тем Христом, каким он хотел его видеть. Ненависть ослепляет человека. Ничто так не портит народ, как привычка к ненависти. Чем несправедливая ненависть, тем она упорнее. Все наши провозглашения о любви к Богу не имеют смысла, если в наших сердцах присутствует ненависть к человеку. Один и тот же человек не может любить Бога и ненавидеть человека. Будем хранить себя от всякой ненависти. В-третьих, трагедия Иуды заключалась в том, что он отказался принять Иисуса Христа таким, каким он был, и пытался сделать его таким, каким он хотел. Нет, не мы можем изменить Иисуса Христа, а мы должны изменяться под его влиянием. Мы никогда не можем использовать его для наших целей. Нам надо покориться и послужить его целям. Трагедия Иуды – это трагедия человека, который полагал, что он знает все лучше, чем Бог. Это гордость. Гордость – это чрезмерно высокое мнение о самом себе и весьма низкое о других, в том числе и о Боге. Она есть чувство порочное, предосудительное, унизительное и крайнее души убожества. Гордость есть начало всякого греха. С нее начинается всякий грех, и в ней он находит свою опору. Библия говорит: «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Притчи, 16 глава, 18 стих. Какой вывод следует сделать из трагедии Иуды? Нам надо запомнить целый ряд предупреждений. Участь Иуды предупреждает нас не любить мамонну, богатство, не быть сребролюбивыми. Погибель Иуды предупреждает нас об опасности нашей неполной отдачи Иисусу Христу. Трагедия Иуды предупреждает нас и о том, чтобы мы не упускали имеющихся у нас возможностей. Народная мудрость говорит: «И от ворот рая можно попасть в ад». Печальный пример Иуды предупреждает нас, чтобы мы не были нерадивыми в достижении святости. И, наконец, из жизни Иуды мы извлечем и тот урок, что не покоряться воле Господа Иисуса Христа очень опасно. Нам надо оставаться верными Ему до конца. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Матфея, 26 глава, с 17 по 19 стих. Иисус Христос пришел в Иерусалим, чтобы отпраздновать Пасху. Трапеза пасхального агнца была установлена Богом как семейный праздник иудеев, который обязательно надо было исполнять. Пасха и дни опресноков были праздниками воспоминания. В это время вспоминали великое дело Бога, который вывел свой народ из египетского плена. Первый пасхальный агнец был заклан в Египте, и ветхозаветный народ Божий ел его там ночью перед своим выходом из Египта. Праздник Пасхи праздновали ежегодно 14-го Нисана, затем следовали дни опресноков, которые праздновали 7 дней. Праздник Пасхи и опресноков праздновали 8 дней, начиная с 14-го Нисана до вечера 21-го Нисана. В книге Левит, 23 глава с 5 по 8 стих, написано: «Первый месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня, и в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки, в первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте». В народе все эти дни иногда называли Пасхой, а иногда праздником опресноков. К обеду 14-го Нисана надо было ликвидировать в доме квасное и все изделия из него, поэтому этот день назывался первым днем опресноков, хотя день, когда заколали пасхального агнца, фактически был уже праздником Пасхи. Пасхального агнца заколали во время от 3 до 6 часов вечера 14-го Нисана. В Палестине в месяце Нисане солнце заходит приблизительно в 6 часов вечера, и сразу же начинается 15-й день Нисана. Пасхальная трапеза начиналась 14-го Нисана вечером и продолжалась ночью, когда уже начиналось 15-е Нисана. К утру трапеза должна быть закончена. Все, что оставалось несъеденным ночью, надо было сжечь утром на огне. Первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» В ответ на этот вопрос Иисус Христос подозвал двух своих учеников, Петра и Иоанна, и сказал: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте“». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Евангелие от Луки, 22 глава, с 8 по 13 стих. Нам кажется, что было бы естественно, если бы Иисус Христос дал Петру и Иоанну имя и адрес этого человека. Но он не сделал этого, возможно, потому что среди учеников был предатель, который искал удобного времени, чтобы предать его. Евангелие от Луки, 22 глава, 6 стих. И, может быть, Иуда считал, что время трапезы пасхального агнца является подходящим временем для того, чтобы предать Христа. Но Иисус Христос устроил приготовление так, что Иуда не знал заранее адреса. Господь скрыл имя и адрес хозяина дома, даже от Петра и Иоанна, так как они, не подозревая ничего плохого, могли бы сказать об этом Иуде, и потом в течение всей своей жизни они считали бы себя виновными в злодеянии Иуды. Христос знал, как уберечь своих учеников от этого искушения, хотя в данный момент его поступок мог показаться Петру и Иоанну как недостаток доверия им. Но таким мудрым было руководство Господа. Хотя эти действия Иисуса Христа не могли предотвратить предательство Иуды, но это во многом меняло суть дела. Теперь Иисус Христос мог беспрепятственно провести этот священный час, который впоследствии стал называться «Вечерей Господней». Кто был этот человек, который предоставил Христу свою горницу на пасхальную ночь? Можно ли сказать, что он был одним из таких друзей Иисуса Христа в Иерусалиме, которые всегда были готовы быть рядом с ним в критические моменты? К ним относились Никодим, Иосиф из Аримафеи, Иоанн, Марк, Лазарь, Симон прокаженный и другие. Хозяин дома, принявший Иисуса Христа, был богатым человеком, Это видно из того, что у него была большая горница. Он был истинным другом и самоотверженным человеком. Господь Иисус просил у него только комнату, предназначенную для странников, но друг предоставил для него горницу. Он стремился дать Христу как можно больше и лучше. Так Никодим в свое время принес жертву Иисусу Христу всю славу члена Синедриона, весь почет начальника народа иудейского и честь учителя Израилева. Этот безымянный друг принес в жертву Господу Иисусу горницу, устланную и убранную. Нельзя любить, не принося жертв. Нельзя любить Господа Иисуса Христа, не принося Ему жертв. Истинное христианство – это непрерывная цепь жертв, жертв для Господа Иисуса. Христос говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. Сам этот друг был очень скромен. Он уступил свою горницу Иисусу Христу и Его ученикам и не стремился садиться с ними за стол. Скромность – то же, что тени для картины. Она дает силу и выражение. «Великие и истинные дела всегда просты и скромны», – говорил Лев Николаевич Толстой. Апостол Иаков в 3 главе 17 стихом пишет: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Будем же и мы скромными христианами». Он был смелым человеком, так как не боялся нехороших последствий, которые могли навлечь на него особое расположение к Господу Иисусу. Смелый – это человек, не поддающийся чувству страха, не боящийся опасностей, храбрый, отважный, не боящийся трудностей, препятствий, решительный. Об апостоле Павле и Варнаве евангелист Лука пишет, что они, смело действуя о Господе, который во свидетельство слова благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Книга Деяний, 14 глава, 3 стих. Господь желает, чтобы и мы были смелыми служителями Иисуса Христа. По мнению многих, в данном случае это был Марк, его второе имя – Иоанн, в доме которого первые христиане молились об апостоле Петре. Книга Деяний, 12 глава, 12 стих. Освободившись из темницы ночью, апостол Петр считал этот дом тем домом, который он мог посетить. Вполне возможно также, что эта горница могла быть той самой, куда приходили ученики после распятия Иисуса Христа, где сам Христос явился им вечером в день воскресения, в который 120 человек в единодушии пребывали перед Пятидесятницей и где излился Дух Святой. Евангелие не называет имени этого человека, оказавшего честь Иисусу Христу. У Господа всегда были и есть ученики и ученицы, которых Он знает, любит и которым Он доверяет ответственное служение, но имена их Он не объявляет людям. Они остаются неизвестными для окружающих их людей, хотя имена их записаны в книге жизни. Хозяину горницы Иисус Христос отвел почетное место в сердцах миллионов христиан. Редко где проводят вечерю Господню, не упоминая той горницы неизвестного друга, предоставившего ее. Лучшая благодарность заключается в том, что человеку, который предоставил Христу горницу и отдал свое сердце, он дал обитель, приготовленную в доме небесного Отца. Для Пасхи требовались большие приготовления. В четверг утром готовили опресники и очищали дом от дрожжей и закваски. Другой главной частью праздника был пасхальный агнец. От этого агнца праздник получил свое название. Последняя страшная кара, обрушившаяся на Египет, которая и заставила египтян отпустить Израиля, заключалась в том, что ангел смерти шел по Египту и убивал всех первенцев, каждого первого сына в семье. Для того, чтобы обозначить свои дома, израильтяне должны были заколоть, зарезать агнца, ягненка, и помазать его кровью оба косяка и перекладину дверей своего дома, чтобы ангел-губитель, увидев этот знак, прошел мимо, по-древнееврейски «пасах», дверей этого дома. В четверг, во второй половине дня, агнец должен был быть приведен в храм и забит, зарезан там, а кровь его принесена в жертву. В книге «Исход», 12 глава с 21 по 27 стих, написано: «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите Пасху, и возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Хранитесь ее, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился». Помимо приготовленного испеченного агнца, для праздника нужны были еще четыре предмета. Первый. На стол надо было поставить чашу соленой воды, память о слезах, пролитых во время египетского рабства, и о соленых водах Красного Черного моря, через которое Бог чудесно провел свой народ. Второй. Надо было приготовить набор горьких трав – хрен, цикорий эндивий и латук – травянистое растение, лист которого употребляется в пищу в сыром виде. Третий. Нужна была паста хорошев, изготовленная из яблок, фиников, гранатов и орехов. В этой пасте были ветки корицы, символизирующие солому, употреблявшуюся при изготовлении кирпичей. Эта паста напоминала израильтянам о глине и соломе, из которой они делали кирпичи в Египте. Четвертый. И, наконец, нужны были четыре чаши вина. Они должны были напоминать иудеям о четырех Божьих обетованиях. «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян». Исход, 6 глава, 6 стих. «Избавлю вас от рабства их». Исход, 6 глава, 6 стих. «Спасу вас мышцею простертую и судами великими». Исход, 6 глава, 6 стих. «И приму вас себе в народ и буду вам Богом». Исход, 6 глава, 7 стих. А разве эти четыре обетования не говорят нашим сердцам о том, что Бог во Христе Иисусе вывел нас из этого мира, избавил от рабства греха, спас мышцею простертую, принял себе в народ и стал нашим Богом, Богом, любящим нас? Такие приготовления надо было сделать в четверг, 14-го Нисана, во второй половине дня. Все это ученики приготовили, и после 6 часов вечера, когда начиналась пятница, 15-го Нисана, гости могли сесть за стол. Ученики, апостолы Петр и Иоанн, сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Эти слова говорят об их послушании Иисусу Христу. У каждого христианина и христианки должен выработаться навык смиренно принимать от Господа повеления и в точности исполнять их. Библия говорит: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Будем же христианами, послушными Господу Иисусу Христу во всем. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 20 по 25 стих. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками. Но перед тем, как возлечь, Иисус Христос совершил одно дело, дело полное любви и смирения, а именно, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 4 по 15 стих. Что побудило Иисуса Христа совершить омовение ног своим ученикам? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Луки, 22 глава, с 24 по 27 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: „Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». В Евангелии содержится три прекрасных образа Иисуса Христа. Образ Христа в царственном венце, образ Христа в терновом венце и Христос, припоясавший себя полотенцем, умывающий и отирающий ноги своим ученикам, в том числе и Иуде. Какая прекрасная картина любви и смирения! Будем смотреть чаще на Иисуса Христа, умывающего ноги своим ученикам, чтобы научиться у Него служению нашим ближним. Не будем забывать, что дух служения – это Дух Христа, а иметь Дух Христов мы жаждем все. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Мы можем лишь смутно представить, какова была реакция на эти слова. Учениками овладело смущение. Иуда со страхом ожидал, что теперь предпримет Христос. Ученики не знали, кого обвинять, и с трепетом И вместе с тем, с возмущенным видом, они один за другим спрашивали, не я ли? Иуда быстро справился со своим волнением, и после всех у него хватило смелости спросить Христа о том же. Евангелие говорит нам, что между учениками Иисуса Христа было полное доверие. У них были разные духовные недостатки, но взаимное доверие было удивительное. Доверие – это убежденность в чьей-либо искренности, честности, добросовестности и основанное на этом отношение к кому-либо. Доверие есть любимая дочь мудрости. По всей вероятности, Иуда очень хорошо умел скрывать свои намерения. Он мог скрыть свои планы от учеников, но он не мог скрыть их от Иисуса Христа. Человек может скрыть свои грехи от людей, но он не может скрыть их от взора Иисуса Христа, который видит все тайны сердца. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Послание евреям, 4 глава, 13 стих. Господь видит каждого человека таким, как он есть. Когда ученики начали говорить «Не я ли?», Иисус Христос сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». При сём и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Равви?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Почему Иисус Христос объявил о намерениях Иуды? У него было для этого несколько причин. Во-первых, он считал нужным сказать об этом своим ученикам, чтобы они не подумали, что предательство и его последствия постигли Христа неожиданно, и чтобы они знали, что в его страданиях и смерти не было ничего случайного. Бог уже давно все определил. Во-вторых, своим сообщением Иисус Христос представил Иуде возможность покаяния в последнюю ночь его жизни. Падший ученик мог бы там исповедать свой грех и получить прощение, но вместо покаяния Иуда овладело такое безумие, которое было свойственно не человеку, а сатане. Несмотря на этот последний призыв любви, Иуда вышел из горницы для осуществления своего ужасного плана. Даже после того, как еще раз увидел свой грех и посмотрел в лицо Иисуса Христа, он не повернул назад. Грех бывает разный. Есть грех страстного сердца, грех человека, грешащего под влиянием момента, под влиянием неожиданного толчка. Никто не должен преуменьшать значение таких грехов. Их последствия могут быть ужасными. Но еще хуже – грех рассчитанный, бессердечный, сознательно совершаемый, грех человека, хладнокровно осуществляющего задуманное, грех человека, который видит ужас своего деяния и любовь в глазах Иисуса Христа и все же идет путем своего греха. Сердцам родителей причиняют большую боль дети, которые безжалостно разбивают их сердца своими греховными поступками. Так поступил и Иуда по отношению к Иисусу Христу. В-третьих, сознание того, что один из учеников предаст его, было для Иисуса Христа больнее самих страданий. Трудно понять, как один из тех, которые были так близко к нему, мог так возненавидеть его. И все же это случилось. В свободном выборе человека заключена большая сила. Одна из величайших тайн жизни – уважение, которое Бог дает свободной воле человека. Бог не принуждает, Бог призывает. В истории христианской церкви, особенно в дни сильных гонений, были люди, которые становились на путь Иуды. Они были членами церкви, вместе с другими принимали участие в вечере Господней, но шли путем Иуды. Вот почему апостол Павел предостерегает нас, христиан. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Время от времени Каждый христианин должен спрашивать у Господа, не я ли? В-четвертых, размышляя о своей церкви в будущем, Иисус Христос хотел уже перед первой вечерей Господней привести всех присутствующих к самопроверке. Каждый христианин должен дать себе отчет, какое у него отношение к Господу. Библия говорит, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 28 по 31 стих. В-пятых, на основании Евангелия от Иоанна можно сделать вывод, что, сообщив об Иуде-предателе, Иисус Христос пожелал, чтобы тот ушел, и он мог побыть в общении со своими верными учениками. Иуда не использовал последней возможности для покаяния. Так и теперь грешники не могут устоять в богослужениях праведных. Есть и другое мнение, что Иуда участвовал в вечере Господней, но если он все же участвовал, то ел и пил осуждение себе. Да сохранит нас Господь от такого низкого духовного состояния. В-шестых, Иисус Христос говорит, «Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается». О своей смерти Христос говорит очень спокойно, что он просто идет. Он не смотрит на это как на большое несчастье в своей жизни, но как на осуществление плана Божия. Он идет, как предсказали об этом пророки. Книга пророка Исаии, 53 глава, Псалом, 21 глава. Предательство Иуды и Иисуса Христа также было предсказано пророками. Но нам важно знать о том, что предсказания пророков не ограничивают свободного человеческого выбора. Поступок Иуды является следствием его свободного выбора. В связи с этим он полностью отвечает за свой поступок. Учитывая степень его наказания, Христос сказал, «Лучше было бы этому человеку не родиться». Грех отнял у Иуды содержание и смысл жизни. Он сам погубил себя. Иуда – единственная личность в Библии, о ком сказано, «Лучше было бы этому человеку не родиться». Будем же верны Господу и будем хранить себя от всякого греха. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 по 30 стих. В Евангелии есть несколько названий священной трапезы, которую установил Иисус Христос в горнице в последнюю ночь перед своими страданиями. Первое из них – «Вечеря Господня», первое послание Коринфянам, 11 глава, 20 стих. Так священную трапезу называют многие протестантские церкви. Второе название – «Трапеза Господня», первое послание Коринфянам, 10 глава, 21 стих. У христиан их трапеза означает общение с Иисусом Христом. И третье название – «Хлебопреломление». Книга Деяний, 2 глава, 42 стих, 20 глава, 7 стих. Вполне возможно, что это третье наименование было объединенным. Оно могло включать в себя вечерю Господню и вечерю любви. Трапезу Господню называют и Евхаристией. Слово «евхаристия» само по себе значит признательность, благодарность. Этим словом выражают благодарность Богу за те блага, которые люди извлекают из них, то есть из этих благ. В евангелических, лютеранских церквах вечерю Господню называют таинством алтаря и причастием. Об установлении вечери Господней повествуют три евангелиста – Матфей, 26 глава, с 26 по 30 стих, Марк, 14 глава, с 22 по 26 стих, Лука, 22 глава с 19 по 20 стих, и апостол Павел, первое послание Коринфянам, 11 глава с 23 по 32 стих. В то время, когда ели пасхального агнца, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. Хлебом, который был у них в то время на столе, были опресники, для приготовления которых не употребляли ни закваски, ни дрожжей. Обычно этот хлеб пекли в виде лепешки из пшеничной или ячменной муки. Таким хлебом обычно пользуются иудеи во время Пасхи и в наши дни. Иисус Христос при установлении вечери не дал никаких указаний, какой именно хлеб может использовать церковь. Он лично воспользовался опресноками. Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. Евангелисты Матфей и Марк употребляют слово «благословил», а Лука и апостол Павел говорят, что он благодарил. Большой разницы в этих словах нет. По содержанию это была благодарственная молитва. Благодарение Иисуса Христа за хлеб было похоже на пасхальную молитву о пище. Благословение хлеба было благодарением Отца Небесного и просьба о благословении на хлеб и на тех, которые будут его есть. Иудеи и в наши дни перед едой молятся такими словами: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь Вселенной, производящий хлеб из земли». Во время вкушения пасхального агнца молитва главы семьи была более продолжительной. В ней благодарили Господа Бога, Царя Вселенной, который по своей любви дал праздник опресноков в память освобождения из Египта, хлеб и вино, производящий из земли, и дал жизнь народу и сохранил его. Затем Христос преломил хлеб, и это действие стало для учеников чрезвычайно важным духовным актом, которое стали называть хлебопреломлением. Книга Деяний, 2 глава, 42 стих, 1 послание Коринфянам, 10 глава, 16 стих. Преломление хлеба говорило о насильственной смерти Иисуса Христа. При раздаче хлеба Господь Иисус сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Он произнес эти слова на арамейском языке. Как известно, на этом языке нет слова «есть». Если бы мы в этот момент находились в горнице, то услышали бы Христа, произносящего слова: «Сие тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все». Эта чаша означала для Христа пролитие своей крови, и все же он смог благодарить. Иисус Христос не смотрел на свою смерть как на тяжелое поражение, но как на великую победу. Будучи уверен в том, что чаша святой трапезы будет источником благословения для многих, он мог победоносно благодарить. Апостол Павел называет чашу вечери Господней чашей благословения. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 16 стих. «Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Вино, находящееся в чаше, говорит о крови Иисуса Христа, пролитой на Голгофе. Смерть Иисуса Христа действительно означает заключение нового завета между Богом и людьми. Такое понимание этого вопроса первыми христианами соответствовало предсказанию пророка Иеремии, 31 глава, с 11 по 14 стих. «Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе. И изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитают душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь». Каждый завет должен был заключаться посредством жертвенной крови. Так было при заключении Ветхого Завета, так совершилось это и на Голгофе при заключении Нового Завета. Но если кровь пасхального агнца была пролита за один народ, то кровь Иисуса Христа, по его собственным словам, за многих изливаемая. Он умер за многих. Апостол Павел пишет, что Христос предал себя для искупления всех. Первое послание Тимофею, 2 глава, 6 стих. «И вкусил смерть за всех». Послание Евреям, 2 глава, 9 стих. В послании апостола Иоанна мы также находим, что смерть Иисуса Христа есть умилостивление за грехи всего мира. Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. «Ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Иисус Христос умер для того, чтобы люди получили прощение своих грехов. Но прощение грехов заключено не в трапезе Господней, а в Его жертвенной смерти. В заключении вечери Господней Христос говорит: «Не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Этими словами Господь Иисус возвестил, что смерть Его очень близка. Скоро Его не будет среди учеников, но благословение, ожидающее их в Царстве Божьем, превышает скорбь расставания. Там жизнь будет проходить на уровне новой земли и нового неба. Трапеза закончилась, и Иисус Христос и ученики, воспевшие, пошли на гору Елеонскую. Скорее всего, они пели вторую часть Хилеля, как это делали в конце пасхальной трапезы. Они пели псалмы со 115 по 118. Объясняя значение трапезы Господней, нам надо основываться на словах Иисуса Христа. Вникая в смысл толкования Христом святой трапезы, мы видим, что центральное место в нем занимает Его смерть. Трудно сказать, какие события в жизни Иисуса Христа выдвинули бы на первый план христиане. Некоторые самым важным событием считают Его рождение, другие – этику Господа Иисуса считают самым главным в Его учении. Но, взяв в руки хлеб и чашу с вином, Он дал наставление ученикам вспоминать Его смерть. У трапезы Господней перед нашим взором предстает тот отрезок жизни и деятельности Иисуса Христа, который отражает Его смерть. Преломление хлеба и налитое в чашу вино изображают Его жертвенную смерть. Устанавливая свою священную трапезу, Иисус Христос руководствовался воспоминаниями пасхальных событий. Вкушение ветхозаветного пасхального агнца показывало, что жизнь можно спасти лишь ценой крови. Как в прошлом, в Египте, смерть проходила мимо тех домов, где знаки крови на двери показывали, что там уже совершилась смерть жертвенного агнца. Книга Исход, 12 глава, 13 стих. «Так и нас спасает жертва Иисуса Христа». Тот, кто раскаивается в своих грехах, оставляет их и с верой признает смерть Христа действенной, получает прощение своих грехов и наследует жизнь вечную. Евангелие учит, что прощение грехов и новую жизнь мы принимаем верою в Иисуса Христа. Но Господь знает, что мы не духи, не имеющие плоти. Наше тело оказывает постоянное влияние на наш дух, Поэтому для утверждения нашей веры Иисус Христос дал нам видимые духовные постановления. Он установил для нас торжественную трапезу. На этой трапезе мы видим преломленный хлеб и чашу с вином, о которых Иисус Христос говорит: «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Касаясь вопроса этих слов Иисуса Христа, в христианстве есть несколько учений. Во-первых, исторические церкви верят в присуществление. В толковой Библии, третья книга, страница 416, говорится, что древние церковные писатели признавали хлеб и вино телом и кровью Христа. То что это значило? Какой смысл имели слова самого Христа при установлении таинства? Каким образом хлеб и вино могут притворяться или присуществляться в тело и кровь Христовы? В ответ на эти вопросы скажем прежде всего, что ни сам Иисус Христос, ни Его апостолы не разъяснили того, как это происходит. Но не подлежит сомнению, что, преподавая хлеб и вино, сам Христос считал их действительно своим телом и своей кровью. Никакое иное толкование невозможно, если обращать внимание на прямой смысл его слов. Понять, каким образом это происходит, мы не можем. Это таинство. А в словаре библейского богословия, страница 317, говорится: «Вкушая жертвенное тело Христово и пия Его кровь, верные причащаются Его жертвоприношению, присваивая себе Его жертву любви и принимая Его благодать». Чтобы они могли это сделать всюду и всегда, Иисус избрал самую обычную пищу, сотворил из нее свою жертвенную плоть и кровь и повелел своим ученикам повторять после него слова, которые его властью будут совершать это изменение. Во-вторых, многие протестантские церкви учат, что хлеб и вино являются видимыми символами, условным обозначением жертвенной смерти Иисуса Христа. Участие в трапезе Господней символизирует общение с Ним. Они говорят, что ни один участник пасхальной трапезы не думал, что при произнесении слов пасхальной молитвы опресники превращаются в тот хлеб, который ели отцы в Египте. Но каждый понимал, что преломленный в Пасху хлеб символизировал тот хлеб, который ели отцы. Ни один иудей во времена Иисуса Христа не понимал, что пасхальный агнец каким-то чудом становился тем самым агнцем, которого ели прародители ночью перед уходом из Египта. Каждый иудей знал, что пасхального агнца ели в воспоминание событий, происшедших во время вкушения первого пасхального агнца. Поэтому и у нас, новозаветных верующих, нет никакого основания предполагать, что при благословении физический хлеб и вино буквально превращаются в тело и кровь Иисуса Христа, как учат некоторые церкви. В-третьих, многие реформатские и протестантские церкви учат, что хлеб и вино – не отвлеченные символы, условные обозначения и знаки. Они посредством Духа Святого духовно представляют Иисуса Христа. В Израиле, как и у всех древних народов, существовал обычай приобщаться плодам жертвоприношения. Это значило соединиться с приношением и с принимающим Богом. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 18 по 21 стих. Язычники, принося жертвы идолам, приносили их тем, кто стоял за ними, бесам. Следовательно, согласно слов апостола Павла, они посредством своих жертв идолам входили в общение с бесами, то есть с демоническими силами. Апостол Павел говорит: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 16-17 стихи. Согласно этих слов Священного Писания, чаша благословения, которую благословляем, и хлеб, который преломляем посредством молитвы и благословения, приобщаются, присоединяются духовно к крови и телу Иисуса Христа. И когда мы причащаемся, приобщаемся хлеба и вина, которые через благословение приобщены, присоединены к телу и крови Иисуса Христа, мы духовно приобщаемся, присоединяемся к Иисусу Христу. Участие в трапезе Господней свидетельствует нам о том, что мы сопричастны телу и крови Иисуса Христа. Жертва Иисуса Христа в истории человечества была единственной и неповторимой. После смерти Христа не требуется больше жертвы за грех, которая была бы связана с кровопролитием. Он единственной жертвой совершил искупление человечества. Единократную жертву Христа мы вспоминаем за трапезой Господней, принимая хлеб и чашу с вином. Послание евреям, 10 глава, 10-12 стихи. И нам надо делать это постоянно, доколе Он придет. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. При трапезе Господней выявляются ценности служения Иисуса Христа в прошлом, настоящем и будущем. Трапеза оживляет наши воспоминания прошлого, как и пасхальная трапеза. Вкушая Пасху, иудеи вспоминали о том, что их предки освободились из Египта не своей праведностью, а ценой непорочной жертвы. По своим грехам они подверглись бы смертному наказанию, как и египтяне, но Агнец умер за них. У трапезы Господней христианин вспоминает свою вину. Это часть вечери Господней скорбная, потому что мы вспоминаем наши грехи и страдания Иисуса Христа за нас. Но эта же трапеза пробуждает в нас надежду на будущее. Тем, которые прибыли с Ним в Его напастях, Он обещает дать место за трапезой в Царстве Мессии. Послание Луки, 22 глава, с 28 по 30 стих. Будущая трапеза отличается от всех земных трапез, потому что она означает новое общение Иисуса Христа с Его народом. Земные трапезы являются лишь напоминанием того общения, какое будут иметь все верующие Ветхого и Нового Заветов. Там Авраам, Исаак и Иаков будут за одним столом с апостолами. Верующие, которые жили до Христа, будут иметь общение с теми, которые жили после Христа. Таков окончательный итог искупления, совершенного Христом. Во время вечери Господней мы не только вспоминаем прошлое и воодушевляемся надеждой на будущее, в ней заключена и ценность настоящего. События прошлых времен сделались для иудеев переживанием настоящего, когда они сами жертвовали пасхального агнца, пекли и ели опресники с горькими травами. В этот момент избавление ветхозаветного народа не было больше лишь событием прошлого, но также и опытом настоящего. так и во время трапезы Господней страдания и смерти Иисуса Христа становятся для нас достоянием настоящего. Принимающие участие в трапезе сами некогда находились в рабстве греха и сами нашли избавление, которое во много раз превышает избавление ветхозаветного народа из египетского плена. Вера в Иисуса Христа и прощение грехов дают вечную жизнь. Участники трапезы Господней знают, что в будущем они будут сидеть за столом в Царстве Божием, как обещал Христос. Так благословение вечной жизни в будущем становится радостью в настоящем. В момент, когда христианин принимает хлеб и чашу, искупительная смерть Иисуса Христа в прошлом и ее достижение в будущем уже в настоящее время становятся источником силы его веры, надежды и любви. Такое значение имеет воспоминание страданий и смерти Иисуса Христа на вечере Господней. Будем же всегда принимать участие в трапезе Господней достойно, то есть со страхом и любовью к Иисусу Христу.